Выпуск новостей подготовила Светлана Обратнова. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 25 мая. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Москве сегодня выйдут на акцию протеста представители малого бизнеса. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. В Париже в преддверии саммита «Большой восьмерки» открывается крупнейшая международная конференция по развитию интернета. В России внесены изменения в процедуру сдачи единого государственного экзамена. И центральная тема нашей программы. Сегодня в Грузии должны состояться новые масштабные акции протеста оппозиции. Приведут ли они к отставке президента Михаила Саакашвили? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 18 градусов, ясно, днем плюс 24. В Санкт-Петербурге сегодня в течение всего дня плюс 15, переменная облачность, местами возможны дожди. Итак, в нашей сегодняшней программе мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, ситуацию в Грузии. Начавшиеся там в субботу многотысячные акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента Михаила Саакашвили сегодня должны, по замыслу их организаторов, достичь своего пика, несмотря на то, что оппозиционерам из разных организаций не удалось договориться о едином плане действий. Сегодня своих сторонников на улице Тбилиси собирается вывести оппозиционная партия «Народное собрание», возглавляемая экс-спикером парламента Нино Бурджанадзе. Лидер другой оппозиционной организации, грузинской партии, бывший министр обороны Ираклий Акруашвили, изменил свои планы и отказался прилететь на родину из Франции, где он находится. Его грузинская партия, однако, заявила, что все-таки проведет свою акцию протеста, но в другой день. Власти Грузии пока реагируют на происходящее достаточно спокойно, несмотря на то, что в воскресенье в Тбилиси уже произошли стычки демонстрантов с полицией. Официальные власти обвиняют Народное собрание в получении финансовой помощи от России, однако Нино Бурджанадзе эти обвинения опровергает. Что стало причиной новых акций протеста в Грузии? Приведут ли они в итоге к отставке президента страны Михаила Саакашвили? Предоставим в нашей программе слово экспертам и будем ждать ваших ответов на эти вопросы. Присылайте свои сообщения и звоните в прямой эфир. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает примерно через полчаса, 8 800 222 12. Еще раз повторю вопрос. Приведут ли, по вашему мнению, акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили? Давайте послушаем, что думают по этому поводу жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Ну, если он сам пришел благодаря таким акциям, наверняка у него уже опыт есть. Он понимает хорошо ситуацию. Мне кажется, что ничего протестанты таким образом не добьются, потому что протесты протестами, протестовать сейчас модно, но люди, которые держатся за власть, они просто так не отдадут, и я не думаю, что Саакашвили один из тех.
Думаю, что нет. Во время, когда Саакашвили приходил к власти, грузинская власть не была столь мобилизована на борьбу, то есть это еще все-таки лидеры были постсоветские, и все было, скажем так, по-совковому. Сейчас в Грузии новая полиция, новые силовые структуры, которые, я не думаю, что они позволят демонстрантам что-то сделать с Саакашвили.
Честно говоря, то, что в Грузии происходит, я совсем не знаю. Но вообще, лучше бы акция оппозиции кончилась отставкой Саакашвили, потому что мне кажется, он ведет не слишком дружественную политику по отношению к России.
Думаю, что не приведут. Ну, уже не первый раз были акции протеста, ни к чему хорошему это не привело, тем более к отставке. Там тоже авторитарный строй, в принципе, достаточно, то есть такой.
Я думаю, да, потому что народ более эмоциональный, более решительный.
Честно говоря, мне с трудом в это верится, потому что, мне кажется, за ним такая вот сильная стоит. Кто-то за ним стоит очень сильный, который не даст просто так вот ни оппозиционерам, никому его просто так убрать. Ведь это уже у них, насколько я помню, третья или четвертая попытка, и заканчивается практически ничем. Я думаю, какие-то боевые действия там они вряд ли будут вести, а Саакашвили со своей стороны может их очень жестко пресечь. И вообще, как-то я очень сомневаюсь. Вот меня очень удивил результат выборов. последних, вот когда были выборы, да, вот ведь несмотря на то, что, казалось бы, вот по всем опросам общественного мнения, все были против него, и тем не менее большинство голосов почему-то у него оказалось. Меня это просто поразило, я даже не знаю, как это объяснить, но вообще я сомневаюсь, что что-то из этой ситуации у них опять что-то получится. Вот до тех пор, пока вот не будет у них очередных выборов, мне кажется, ничего не изменится. И, возможно, вот останется все на том же уровне, вот наподобие, как вот у нас что творится в Беларуси. Ведь он потихоньку, но он так свое так авторитаризм там идет, он же никого к власти больше не попускает. И мне кажется, так оно дальше будет. Хотя вот, хотелось бы кого-то более такого мирного там человека иметь и более дружественного для нас.
Могут, я думаю, да. Я думаю, смогут, потому что все, что не делается, как говорится, к чему-то приводит, поэтому будем надеяться на лучшее. Здесь, может, прокатит. Посмотрим, поживем, увидим.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к сегодняшним российским новостям. Сегодня в Москве выйдут на акцию протеста предприниматели. В рамках общероссийской недели единых действий они требуют от правительства России снижения страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. С начала этой недели митинги представителей малого бизнеса состоялись в десятках российских городов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Повышение с января этого года ставок страховых взносов с 26% до 34% – это непосильное бремя, считают российские предприниматели, говорит руководитель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
Предпринимателей довели до того, что они выходят на улицу. Это, в общем, абсолютно неправильно. Хотя другого варианта добиваться снижения 34-процентной ставки у предпринимателей нету. И приходится выходить на улицу, потому что нас не слышат, нас не ценят, нас не уважают. И, в общем, приходится как-то заявлять о себе. Повышение вот этого 34-процентной нагрузки абсолютно странное и неправильное. Как будто у бюджета нет других источников, где можно взять денег. В конце концов, нужно перестать воровать триллионами, а не собирать крохи, не вытрясать 3 копейки с малого бизнеса. И то, что люди, абсолютно отчаявшись, спрашивают, вы что, хотите нас уничтожить, и с этими лозунгами выходят на улицы, это просто крайнее неуважение к собственному народу. Я надеюсь, что это повлияет на решение правительства.
Если президент Дмитрий Медведев настаивает на выполнении поручения, чтобы вернуть действующие до 2011 года ставки страховых взносов для предпринимателей, то правительство как раз говорит о том, что это, ну, маловыполнимо в лице Владимира Путина.
Ну вот здесь такой как бы конфликт. Президент абсолютно правильно говорит, что если снижать, то всем. Не нужно не выделять никаких льготных категорий. А правительство предлагает выделить какую-то непонятную категорию бизнеса, которая не существует. Что это должен быть не торговый бизнес, применяющий упрощенную налоговую систему налогообложения, работающий только в социальных сферах. В общем, получается, знаете, как беременные пенсионерки, там, торгующие тюльпанами, и только 8 марта. Правительство пытается сделать вид, что оно идет на уступки, на самом деле оно не делает ничего. Уперлось, и такое ощущение, что они просто не могут пойти назад чисто ради имиджа. Как это они вдруг? Они не привыкли отступать. Они же привыкли только нагибать, а разгибаться они не привыкли. Опора России... Обычно они, ну, достаточно такие аполитичные организации, да, но сейчас они очень взялись за помощь в этом смысле малому бизнесу. Бизнес, ну, просто не может уже платить больше, и это всем очевидно. Понимаете, вот у нас хорошо развивается коррупционный бизнес. Тот, кто пристроен к чиновникам, это сыновья чиновников, жены их. Вот этот бизнес хорошо развивается, и их, конечно же, не интересуют никакие 34%, потому что они все равно не платят налогов в принципе. У них там все черным налом, взятки и так далее. Вот с кем нужно бороться. А реальные предприниматели, которые выживают каждый день с трудом, и их как раз нагибают. То есть, получается, с коррупцией, коррупционерами борьбы никакой нет, и это всем видно и очевидно. А есть борьба с реальными действующими предпринимателями, то есть теми, кто лежит на поверхности, те, кто платит налоги, отчитывается, с ними же и борется. И какой вывод из этого можно сделать? Что наше государство уважает только тех, кто присоединен к всеобщему движению коррупции.
Публичное недовольство решением правительства организаторы всероссийской акции за снижение ставок страховых платежей для предпринимателей из «Опоры России» решили показать сначала в российских регионах. В понедельник там прошли акции протеста. А в среду в 12 часов в Москве на набережной Тараса Шевченко состоится митинг-пикет. Организаторы акции протеста предпринимателей заявляют, что на это мероприятие в столицу специально приедут до 3000 человек из более чем 30 российских регионов. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Говорит Радио «Свобода». В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники выразили разочарование решением Мосгорсуда, который во вторник оставил в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, лишь снизив им срок наказания на 1 год лишения свободы каждому. Грузинская оппозиция намерена сегодня, в день независимости, накануне Дня независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. В пакистанском городе Пешавар при взрыве у здания полицейского управления погибли 2 офицера полиции, более 20 человек ранены. В Лондоне сегодня состоятся переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Ожидается, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Ливии. В Триполи в последние часы были слышны сильные взрывы. Сообщается, что авиация НАТО продолжала наносить удары по объектам в ливийской столице. В Йемене во вторник в результате столкновений между антиправительственными формированиями и войсками, верными президенту Али Абдалле Салеху, были убиты 38 человек. Пакистан вернул США обломки вертолета, разбившегося во время операции американских спецслужб, когда был убит Усама бен Ладен. В нескольких странах Европы сегодня может быть объявлено о новых отменах авиарейсов в связи с извержением вулкана Гримсвотн в Исландии. В США в результате новых торнадо погибли не менее 4 человек, еще несколько ранены. Во вторник стихийное бедствие обрушилось на столицу штата Оклахома, город Оклахома-Сити. Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что подконтрольные ему войска не покинут район Абьей, который они заняли в минувшие выходные. По словам аль-Башира, эта территория принадлежит Северному Судану. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 28 рублей 43 копейки, евро 39 рублей 99 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как характеризует состояние российского правосудия решение Мосгорсуда по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Об этом говорят адвокат, член общественной палаты Елена Лукьянова, бывший директор проекта фонда «Открытая Россия», член президентского совета по правам человека Ирина Ясина и заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия», депутат Госдумы 4-го созыва Анатолий Ермолин. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» этой же темой. Международная правозащитная организация Amnesty International вечером во вторник объявила бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Это произошло спустя несколько часов после того, как Московский городской суд отказался признать неправосудным приговор по второму делу ЮКОСа, лишь сократив срок наказания подсудимым на 1 год. Адвокаты Ходорковского и Лебедева намерены обжаловать это решение в Верховном суде, а если понадобится, то и в Страсбургском суде по правам человека. О том, как проходили накануне слушания в Мосгорсуде, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на то, что заседание кассационной коллегии, рассматривающей жалобы Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов, транслировалось в интернете, желающих лично понаблюдать за слушаниями в Мосгорсуде собралось довольно много, несколько десятков журналистов и не меньшее число сочувствующих бывшим совладельцам ЮКОСа. Трансляция заседания велась и в холле, перед залом суда. Михаил Ходорковский первым обосновывал доводы жалобы на приговор Хамовнического суда Москвы. «Я не ищу здесь правосудия, опыт общения с вашими коллегами избавил от подобных иллюзий», — начал он, обращаясь к судьям. Ходорковский выразил уверенность в том, что приговор написан не судьей Виктором Данилкиным, а коллективом авторов, лично в процессе не участвовавших, и отметил, что имеет доказательства, подтверждающие эти слова. О ситуации в российском правосудии назвал критичной и просил суд отменить приговор.
«Исправить этот приговор нельзя. Косметика будет выглядеть глупо. Значит, либо отменяйте и тогда прекращайте этот позор, либо присоединяйтесь Извиняйтесь с преступником, клюющим по закону. С преступниками даже в судейской мане. Мне милость не нужна. И снижение срока я здесь не прошу. Послушаем вас, послушаем экспертов, послушаем Верховный суд. Получим полный портрет юридического сообщества России начала 21 века. И сделаем вывод о правовом государстве. Правового государства без честного суда не бывает. Более того, именно с него правовое государство начинается. Нарушение права – это уничтожение будущего страны. Это предательство.
Платон Лебедев напомнил судьям кассационной коллегии о многочисленных заявлениях о преступлении, направленных им в правоохранительные органы, и подчеркнул, что не сомневается в фальсификации дела ЮКОСа, которое Лебедев в очередной раз назвал бредовым и абсурдным, приведя в качестве подтверждения своих слов следующий пример.
Именно в России, удаленной от мировых рынков, было бы бессмысленно фабриковать дело на разнице между внутренними и мировыми ценами на них. И практически все прагматичные россияне знают причины, например, естественной значительной разницы между ценами на бананы в Африке и в Москве. Ведь пока никому даже в голову не приходит обвинять москвичей, покупающих, например, в супермаркете сигарет по цене в 3-4 раза ниже, чем в Лондоне или Нью-Йорке, в хищении по так называемой заниженной цене по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком. А оплату в кассе с получением чека, с закрытием хищения, а чек фиктивно или положен. Я кратко изложил фабулу нашего мира.
Посовещавшись около 2 часов, судьи вышли в зал и сообщили о некоторых изменениях, которые считают необходимым внести в приговор Хамовнического суда Москвы. Коллегия переквалифицировала некоторые инкриминируемые Ходорковскому и Лебедеву деяния, значительно снизила объем нефти, которая, как утверждается, была похищена осужденными, и сумму, которую, по версии обвинения, бывшие совладельцы ЮКОСа легализовали. В результате наказание подсудимым было снижено на год с 14 до 13 лет лишения свободы. Решение кассационной коллегии, те несколько десятков человек, поддерживающих Ходорковского и Лебедева, что пришли в Мосгорсуд понаблюдать за слушаниями, восприняли весьма бурно.
Свободу! 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 Позор! 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 Нужен позор России! Нужен позор России! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов!
Криками «позор» и «как вам не стыдно» провожали и покидающих зал прокуроров. Они, впрочем, своей работой и решением Мосгорсуда, скостившим на год срок наказания для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, остались довольны, говорит государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова.
Мы считаем, что приговор Хамовнического районного суда города Москвы законный и обоснованный, с учетом тех изменений, которые сегодня внесены в кассационной инстанции Московского городского суда. В ходе судебного разбирательства было исследовано очень много материалов дела, были заслушаны свидетельские показания и показания потерпевших. Все это в совокупности позволило стороне обвинения сделать вывод о доказанности вины Ходорковского и Лебедева в совершении инкриминированных им деяний. И с учетом этого стороной обвинения и было высказано предложение о мере наказания осужденным. Кассационная инстанция снизила срок наказания. Мы с этим согласны, не будем носить никаких представлений.
Гюльчихра Ибрагимова заверила, что в ближайшее время ожидать третьего дела ЮКОСа не следует, а также сообщила журналистам о том, что именно адвокаты подсудимых, а не представители властей, оказывали давление на прокуроров и на суд. Защита бывших совладельцев ЮКОСа убеждена в обратном, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Те, кто присутствовал в зале, наверное, обратили внимание, что судья неоднократно прерывал как выступающих адвокатов, так и Лебедева с Ходорковским. Но когда Ходорковский сказал, что все мы понимаем о том, что решение не принимается ни в этом зале, суд промолчал. Мне кажется, что это очень красноречивое молчание.
Несмотря на то, что теперь приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считается вступившим в законную силу, защита уже сообщила о намерении бороться и дальше, в том числе и в Европейском суде по правам человека, который распространил официальное сообщение о намерении вынести решение по первой жалобе Ходорковского 31 мая. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас главные мировые события. Проблемы развития интернета в мире обсудят сегодня в Париже участники форума, организованного по инициативе президента Франции Николя Саркози в преддверии открывающегося здесь завтра саммита лидеров стран «Большой восьмерки». В мероприятии примут участие руководители компании Google, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, медиамагнат Руперт Мердок и другие лидеры интернет- и медиаиндустрии. Ожидается, что делегация участников форума сможет после его окончания напрямую поделиться своими мыслями с лидерами мировых держав. Какие проблемы будут в центре внимания на парижском интернет-форуме, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Регламентировать интернет-пространство, ввести правила, которые позволили бы контролировать интернет-контент с точки зрения морали. Вот суть вчерашнего выступления французского президента на открытии, посвященного проблемам всемирной паутины форума. Правда, сначала Николя Саркози все-таки сказал несколько приятных слов для собравшихся в Париже глав мировых интернет-компаний. В частности, о том, что интернет стал проводником свободы слова.
Cette révolution qui a modifié jusqu'à notre perception du temps et de l'espace.
Интернет-революция, изменившая даже наше представление о времени и пространстве, сыграла решающую роль в ходе других революций в Тунисе, в Египте. Обычные люди смогли свергнуть лишившуюся всякого уважения власть. Они построили виртуальные баррикады, и они вышли на реальные манифестации. Народы арабского мира показали своим примером, что интернет не принадлежит государствам, а международное сообщество убедилось, что интернет стал мощнейшим вектором для развития свободы слова.
Но свободу надо регламентировать, считает Николя Саркози.
Не laissez pas la révolution que vous avez lancée.
Не позволяйте, чтобы затеянная вами интернет-революция ущемляла фундаментальное право каждого человека на личную жизнь. Полная информационная прозрачность рано или поздно входит в противоречие с принципами свободы личности. Не позволяйте, чтобы разработанные вами технологии ущемляли фундаментальное право детей на защиту от низости некоторых взрослых. Не позволяйте, чтобы затеянная вами революция служила для беспрепятственного распространения зла. Не позволяйте, чтобы эта революция стала инструментом в руках тех, кто хочет посягнуть на безопасность, нашу свободу, нашу неприкосновенность.
Слушали Николя Саркози, главы крупнейших мировых компаний, занимающихся интернет-технологиями. Это и основатели трех американских гигантов – Facebook, Google и Amazon, Марк Цукерберг, Эрик Шмидт и Джефф Безос, и медиамагнат Руперт Мёрдок, и представители таких компаний, как eBay, Twitter, Microsoft и ряда других. Правда, к призыву Николя Саркози они отнеслись сдержанно и предпочли обсуждать экономический рост сектора. Глава компании Google Эрик Шмидт и президент компании eBay, специализирующийся на интернет-аукционах Джон Донахью, говорили о том, что интернет играет роль ускорителя экономического роста и стимулирует создание новых рабочих мест. Накануне форума ряд ассоциаций обвинил правительство мировых держав в стремлении контролировать интернет. Во Франции ассоциация «Квадратура сети» даже создала специальный сайт «Большая восьмерка против интернета». Напомним, что не так давно правительства ряда стран оказались в щекотливом положении после того, как сайт WikiLeaks опубликовал сотни тысяч писем дипломатов США из разных стран. Разоблачение WikiLeaks вызвали ряд дебатов вокруг вопроса свободного доступа любого, практически к любой информации, который стал возможен благодаря интернету. Парижский форум продлится и сегодня, а в четверг делегация из 6 человек представит его результаты на саммите стран Большой Восьмерки в Давиле на севере Франции. В делегацию войдут глава компании Google Эрик Шмидт, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, глава французской рекламной группы Publicis Марис Леви, глава крупнейшей французской телекоммуникационной компании Телеком Стефан Ришар, россиянин Юрий Мильнер, совладелец Mail.ru Group и глава японской компании Rakuten Хироши Микитани. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Радио Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Астраханской области предотвращена попытка нападения на пограничный отряд в селении Байбек, как сообщает Интерфакс. Событиям возле погранучастка предшествовал конфликт на автотрассе между двумя военными и местной молодежью. Во вторник российские правозащитники выразили разочарование решением Мосгорсуда, которое оставило в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, лишь снизив им срок наказания на 1 год лишения свободы каждому. Площадь лесных пожаров пожаров в Сибири превысило за минувшие сутки 5 тысяч гектаров. Наихудшая ситуация в Красноярском крае, сообщили Тартас в Сибирском региональном центре МЧС. В Йемене во вторник в результате столкновений между антиправительственными формированиями и войсками, верными президенту Али Абдали Салиху, были убиты 38 человек. В Триполи за последние часы были слышны сильные взрывы. Сообщается, что авиация НАТО продолжала наносить удары по объектам в ливийской столице. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Ожидается, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Ливии. В пакистанском городе Пешавар при взрыве у здания полицейского управления погибли два офицера полиции. Более 20 человек были ранены. Сегодня утром рядом со зданием взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Пакистан вернул США обломки вертолета, разбившегося в ходе операции американских спецслужб, когда был убит Усама бен Ладен. В нескольких странах Европы сегодня может быть объявлено об отмене части авиарейсов в связи с извержением вулкана Гримсвотен в Исландии. Изменения предположительно затронут германские города Бремен, Гамбург и, возможно, Берлин. К ограничениям готовятся также аэропорты Дании, Норвегии и Швеции. Во вторник было объявлено об отмене около 500 авиарейсов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сейчас переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира. В Грузии сегодня, накануне Дня независимости, состоятся новые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. Начиная с субботы, в этих акциях приняли участие несколько тысяч человек, вышедших на улицы Тбилиси и второго по величине города Грузии Батуми. Эксперты отмечают, что шансы на успех у противников Саакашвили невелики, особенно после того, как один из оппозиционных лидеров, экс-министр обороны Ираклий Акруашвили, отказался возвращаться в Грузию для участия в акциях. Тем не менее, грузинская история новейшего времени показывает, что ситуация может повернуться любым образом. Приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили? Если нет, то удастся ли ему, напротив, упрочить свою власть, показав слабость оппонентов? Вы можете поделиться своим мнением с другими слушателями Радио Свобода. Звоните прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Мы также продолжаем принимать ваши сообщения, смс, сообщения на пейджер, на электронную почту. Внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodnews.ru, рубрика «Вопрос дня». Самые интересные из них также прозвучат в эфире нашей программы. Но прежде всего давайте послушаем репортаж из Тбилиси, который подготовил наш корреспондент в грузинской столице Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси готовится к последней и решающей акции грузинской оппозиции. Лидер общественного движения «Общенародное собрание» Нино Бурджинадзе пообещала сторонникам, что 26 мая, то есть День независимости, страна встретит без президента Саакашвили. Столь же резкое и однозначное заявление сделал из Парижа бывший министр обороны Ираклий Акруашвили. По его словам, он намерен вернуться 25 мая, чтобы поддержать народное восстание против президента. Однако, как оказалось, два лидера не могут договориться о месте проведения акции. Нино Бурджинадзе считает, что митинг должен состояться на площади Свободы, недалеко от проспекта Руставели, где 26 мая пройдет военный парад по случаю Дня независимости. По мнению госпожи Бурджинадзе, Михаил Саакашвили не имеет права принимать парад, поскольку проиграл войну и потерял 20% территории страны. Окруашвили и его соратники по грузинской партии предлагали собраться не на площади Свободы, а в районе Авлабар, недалеко от президентского дворца, чтобы устроить День гнева по североафриканскому образцу. Договориться о совместной акции не удалось, после чего грузинская партия отказалась от участия в революции. Более того, бывший омбудсмен Сузар Субари заявил на брифинге, что его партийным товарищам с огромным трудом, но все-таки удалось уговорить Ираклия Акруашвили отказаться от планов по возвращению на родину. Со своей стороны, Бурджинадзе объяснила изменение планов Акруашвили элементарной трусостью. Напомним, что бывший министр обороны заочно приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению в вымогательстве. Последние события в беседе со мной прокомментировал основатель республиканской партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили.
Парад будет. Мне кажется, что это все от отчаяния. Я думаю, что некоторые оппозиционные лидеры просто не видят, что делается, и они придумывают всякие вещи, пока общество их не поддержало. И мне кажется, это совершенно нормально вытекает из ситуации в стране, где нет революционного духа, нет... Все недовольны, абсолютно. Однако это не означает, что они готовы на революционные перемены, потому что они готовы заменить Саакашвили другими лицами, которые не лучше госпожа Бурджанадзе и господин Украшвили. Они показали себя недалекими политиками, и я думаю, что в некотором отношении это не просто крах, а это финальный крах некоторых карьер.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Итак, приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили? Как вы уже слышали, большинство экспертов, особенно после раскола грузинской оппозиции, считают, что не приведут, но в таком случае интересно, приведут ли они вообще к каким-либо последствиям для, в том числе, самой грузинской власти и для оппозиции. Мы прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире с мнениями по этому вопросу. Телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный. Напомню, номер, на который можно присылать смс, +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, это телефон, а сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru, и вы можете оставить свой комментарий на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, ищите в правой стороне рубрику «Вопрос дня». Вот несколько сообщений, которые мы уже успели получить к этому часу. Николай Павлович пишет: «Если гораздо более многочисленные акции грузинской оппозиции не смогли убрать Саакашвили, то значительно усохшие не смогут сделать этого и подавно. Тем более, что грузинский президент оказался эффективным реформатором». И, напротив, другое мнение высказывает Валентин из Москвы. «Президент Грузии не только преступник, но еще и трус, и как трус способен на самые отчаянные и безумные действия. Поэтому никакие мирные демонстрации его не скинут. Скорее, он потопит их в крови». Вот такое сообщение. А теперь давайте послушаем звонки. Станислав из Москвы у нас на связи. Здравствуйте, Станислав. Что вы думаете о нынешнем событиях в Грузии?
Доброе утро, Станислав Сокол. Отставка президента Грузии Михаила Николаевича Саакашвили абсолютно исключена. Дело в том, что президент Грузии Михаил Саакашвили проводит политику национального возрождения грузинского государства. Его поддерживают широчайшие слои грузинского народа. Что же касается оппозиции, то она выполняет неблаговидную роль агентуры влияния. Вот что, кстати, и доказало российско-грузинский конфликт 2008 года. Ведь тогда, помните, как российские националисты требовали даже нападения на штурм Тбилиси с Горийского плацдарма, который захватили русские войска, вторгнувшись в Грузию. Но, тем не менее, наши политологи и геополитики объяснили, наверное, нашему президенту Медведеву, что подобная арматура может скончиться только крупными неприятностями, потому что Грузия заключила союз с Азербайджаном и Турцией, образовав силовой геополитический треугольник. И прямая агрессия нападения на Грузию привела к тому, чтобы сразу же во время штурма Тбилиси появился бы грузинский спецназ, турецкий спецназ, добрая половина которого укомплектована черкесами. Поэтому война бы превратилась по обе стороны Кавказского хребта со всеми вытекающими отсюда геостратегическими последствиями. Поэтому Грузия в настоящий момент абсолютно застрахована от внешней агрессии и уж, конечно, не слабосильной оппозиции что-нибудь сделать в настоящее время.
Спасибо. Еще раз напомню, мы сегодня обсуждаем ситуацию в Грузии. Там в субботу начались довольно многочисленные акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция, пускай и не нашедшая общего языка, я имею в виду две грузинские оппозиционные партии, намерена продолжить эти акции сегодня, накануне Дня независимости. Завтра он отмечается в Грузии. Запланирован большой военный парад, который будет принимать президент Грузии Михаил Саакашвили. И вот оппозиция ставит одной из своих целей – сорвать этот парад сегодня, как сообщила журналистам один из лидеров оппозиции, бывший экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Тысячи людей выйдут на улицы Тбилиси и Батуми и будут оставаться там вплоть до завтрашнего дня, чтобы этот парад не состоялся. И поэтому мы спрашиваем сегодня вас, уважаемые слушатели, как вы думаете, приведут ли на этот раз акции протеста оппозиции в Грузии к смене власти, к отставке президента страны Михаила Саакашвили? Еще раз напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12. Слушаем звонок из Нижегородска. Нижегородской области. Владимир, у нас на связи. Добрый день.
Доброе утро. Если Кремль финансировать пятую колонну будет интенсивную, то неприятности у Саакашвили будет. Я сегодня посмотрел Евроньюс, там большой спад, несколько десятков человек сидят там, и все. Все это пятые колонны, кремлевские нашисты. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. И еще один звонок у нас из Воронежа. Слушаем Евгения.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я согласен полностью с первым выступающим, да и со вторым тоже. Вот. Значит, если будет отставка президента, то это будет несчастье для Грузии. И прошу еще раз повторить передачу Михаила Соколова с Илларионом вчерашнюю. Там все рассказано про эту Грузию и про нас.
Спасибо, Евгений. Ну, я скажу и вам, и другим слушателям, что программа Михаила Соколова, в которой был Андрей Илларионов, будет в повторе сегодня в 11 часов утра. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали в утренней программе «Время свободы» на вопрос, приведут ли, по их мнению, акции протеста оппозиции в Грузии к отставке президента этой страны Михаила Саакашвили. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости российской и мировой экономики. О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале, увеличился на 48% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил почти 3,9 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию за три первых месяца года составил около 44,5 миллиардов долларов. Это в 3,4 раза больше, чем в январе-марте годом ранее. Средняя ставка по банковским рублевым кредитам компаниям нефинансового сектора в России, без учета государственного Сбербанка, в течение апреля снизилась до исторически минимального уровня – 8,4% годовых, сообщает Центральный банк. Для сравнения, в начале года она составляла 8,9%. При этом средняя ставка по частным рублевым банковским вкладам на срок до года в апреле также снизилась до абсолютного минимума – 6,2% годовых. Еще в январе она составляла 6,7%. На американской бирже NASDAQ, где котируются в основном акции технологических компаний, вчера начались торги акциями компании Яндекс по завершении здесь их первичного размещения. Крупнейший в России интернет-поисковик предложил инвесторам более 16% акций, которые были проданы в итоге за 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, общая стоимость компании, судя по результатам первичного размещения ее акций, превысила 8 миллиардов долларов. В 2008 году компания Яндекс уже подавала заявку на такое размещение на бирже NASDAQ, однако потом отложила его из-за мирового финансового кризиса. КАМАЗ, крупнейший в России производитель большегрузных автомобилей, рассчитывает до конца года принять решение по сделке с белорусским производителем грузовых автомобилей компанией МАЗ, сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагугин. В феврале государственная корпорация Ростехнологии, основной акционер КАМАЗа, выступила с предложением объединить две компании. В случае завершения сделки на предложенных условиях КАМАЗ становится владельцем 100% акций МАЗа, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получает пакет акций в объединенной компании.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 28 рублей 43 копейки, евро 39 рублей 99 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники выразили разочарование решением Мосгорсуда, который во вторник оставил в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Грузинская оппозиция намерена сегодня, накануне Дня независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Иракли Акруашвили. В пакистанском городе Пешавар при взрыве у здания полицейского управления погибли 2 офицера полиции, более 20 человек ранены. В Лондоне сегодня состоятся переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Ожидается, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Ливии. Пакистан вернул США обломки вертолета, разбившегося во время операции американских спецслужб, когда был убит Усама бин Ладен. В нескольких странах Европы сегодня может быть объявлено о новых отменах авиарейсов в связи с извержением вулкана Гримсвотн в Исландии. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Марк. Главная тема сегодня – это, конечно же, приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Мосгорсуд рассмотрел кассацию на приговор Хамовнического суда по второму делу ЮКОСа, в результате чего срок заключения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева был сокращен на 1 год, до 13 лет. Таким образом, осужденные смогут выйти на свободу в 2016 году. Осужденные и их представители, пишет газета «Коммерсант», конечно, рассчитывали, что слова президента Медведева о том, что выход Михаила Ходорковского на свободу ничем не опасен для общества, скажутся на решении суда, однако Мосгорсуд, скорректировав приговор, скостил Ходорковскому и Лебедеву, как и при рассмотрении кассации по первому делу, лишь по 1 году. Внесенные в приговор изменения, в частности, исключение руководство Михаилом Ходорковским действиями организованной группы через своих адвокатов, по версии самой защиты, были лишь косметическими. Ну, вот российская газета говорит о том, что по просьбе прокурора суд снизил фигурантам объем похищенной нефти на 128 миллионов тонн, а ее стоимость на 68 миллиардов рублей. Отсюда вот заголовок из «Коммерсанта», который я уже цитировала: Михаилу Ходорковскому полегчало на 128 миллион тонн нефти. «Коммерсант» пишет также, что адвокат Ходорковского Карина Москаленко сказала, что Мосгорсуд внес лишь косметические изменения в приговор, а адвокат Клювгант назвал определение суда незаконным, необоснованным и несправедливым, добавив, что он будет обжалован во всех доступных по закону российских и международных инстанциях. «Независимая» пишет, что лейтмотивом процесса стали слова Ходорковского, с которыми он обратился к кассационной тройке. «Я не ищу здесь правосудия». Он заявил, что опыт общения с судьями избавил его от иллюзий. Экс-владелец ЮКОСа пояснил, что этим процессом лишь желает привлечь внимание к беззаконию, причем не только в своем деле, а к беззаконию общему. «С преступниками в судейских мантиях мне говорить не о чем». Это была цитата. РБК «Дейли» пишет, что через 10 дней осужденные будут этапированы в колонию, в какую именно пока неизвестно. Родственников о месте отбывания наказания осужденных оповестят в самый последний момент. Правда, уже сегодня мало кто сомневается, что это будет очень отдаленная колония. Ну а ведомости отмечают, что уже сейчас осужденные имеют право просить об условно-досрочном освобождении, поскольку они отбыли в заключении больше половины срока. «Единая Россия окопалась в тылу Народного фронта». Это еще одна публикация с первой полосы «Коммерсанта». Праймерис по определению кандидатов списка «Единой России» на думских выборах пройдут с 1 августа по 10 сентября. В них будут принимать участие представители общественных организаций, вошедших в Общероссийский Народный фронт. В то же время, как сообщил «Коммерсанту» пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, офис и штаб ОНФ разместится в здании мэрии Москвы на Новом Арбате. До активной стадии избирательной кампании штаб будет работать параллельно со штабом «Единой России», пишет газета «Коммерсант». Ну, коль скоро мы говорим о партийных делах, 25 мая лидер «Справедливой России» Сергей Миронов попрощается с Советом Федерации, который возглавлял почти 10 лет. Однако он пока так и не стал депутатом Госдумы. Тем временем, только вчера справоросы объявили, что депутатский мандат Миронову отдаст Елена Вторыгина. Однако и это не гарантирует автоматического перехода Миронова из Верхней Палаты в Нижнюю. Появление Сергея Миронова в Думе немножко подкрепило бы позиции «Справедливой России». «Единой России» это не нужно, поэтому интрига, полагаю, идет и с ее стороны, рассказал «Новым известиям» председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов. Им совершенно не нужно появление Миронова в законодательной власти на федеральном уровне.
Я просто добавлю, Валерия, что к этой теме мы вернемся совсем скоро и начнем с нее следующий час утренней программы «Время свободы».
Ну, еще отмечу, что сегодня достаточно широко представлена международная тематика в газетах. «Ни спичек, ни текилы» – публикация с первой полосы «Ведомостей». «Валютный кризис в Белоруссии перешел в экономический». «Россия согласна помочь, но в обмен ждет приватизации примерно 1/7 части экономики соседа». Еще одна тема. Вчера 24 мая Печерский районный суд Киева принял постановление о задержании и доставке в суд экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Более того, стало известно, что суд намерен ее арестовать. Эксперты отмечают, что украинская власть совершит ошибку, если арестует Тимошенко. Иммунитет с дефицитом – это уже внутренняя российская тема. На независимость судей, пишут «Ведомости», готовится атака. Правоохранительные органы могут получить право проводить в отношении них оперативно-розыскные мероприятия. В администрации президента готовится закон, соответствующий об ограничении неприкосновенности судей. Сообщил об этом председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Сам Иванов текста пока не видел, но ходят слухи, что где-то в недрах администрации текст уже имеется. Ну и еще описывают газеты о том, как прошло заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, посвященной инновациям и педиатрии, и провел его Дмитрий Медведев.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых статьях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа репортаж о теме, которая в эти дни волнует многих российских школьников. Сегодня в школах прозвенит последний звонок, отделяющий беззаботную ученическую жизнь, если можно так сказать, от первого взрослого испытания государственного экзамена. Его результаты в этом году повлияют на судьбы более 800 тысяч человек. По недавно сложившейся традиции, накануне этого дня глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова рассказывает журналистам о последних нововведениях в системе сдачи ЕГЭ и о том, какие трансформации ждут единый госэкзамен в ближайшем будущем. А в нашей программе подробнее об этом ведущая программы «Классный час» на Радио Свобода Тамара Леленкова.
10 лет назад в регионах стартовал пробный проект по проведению единого государственного экзамена. Последние 3 года эту аттестацию проходят выпускники всех российских школ. За это время несколько раз менялось содержание материалов, процедура проведения ЕГЭ и отношение к нему общества. В этом году законодательно были закреплены 3 новые нормы. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова.
Итак, общественный наблюдатель в обязательном порядке, телефон с собой проносить нельзя, и понимать, что не надо контрольно-измерительные материалы пытаться пустить в информационное поле, за это накажут. Законодательно закреплено в этом году особый статус контрольно-измерительных материалов. Он теперь отнесен к документу, сведения которых относятся к информации ограниченного доступа. В связи с этим введена и, соответственно, действует та ответственность за разглашение сведений ограниченного доступа, которую мы не могли применить в предыдущих 2 годах. В этом году контрольно-измерительные материалы претерпели некоторые изменения. Физика, география, обществознание у нас сокращено число заданий с выбором ответа и сокращено количество заданий с кратким ответом. В контрольно-измерительных материалах по биологии и по географии у нас добавлены задания с развернутыми ответами для того, чтобы можно было проверить практико-ориентированные навыки, которые ребята получают в результате изучения этих предметов. В широком ряду предметов это и русский, и математика, обществознание, литература, иностранный язык. Усовершенствованы критерии оценивания заданий с развернутым ответом, то есть часть С. По отношению к оцениванию части С в этом году у нас впервые будет применена технология, пока мы только попробуем, на примере нескольких регионов. Какие-то регионы знать не будут. Эти ответы части С будут проверять эксперты из других регионов.
Таким образом, полагает Любовь Глебова, удастся избежать злоупотребления и исключить коррупционную составляющую ЕГЭ, которую по-прежнему обсуждают в обществе. О пользе или вреде самого экзамена перестали говорить еще в прошлом году. Однако это не меняет общую ситуацию, считает заместитель председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.
Чему только о коррупции идет речь, когда говорят о ЕГЭ. Ведь, по сути, задача-то ЕГЭ была единого государственного экзамена изначально, как заявляли идеологи, повысить качество образования, то есть обеспечить оценку качества преподавания в школах и так далее. А уже потом родилась вот такая идея, когда ни одно, ни другое не сработало по отношению к этому механизму. Ни качества не удалось добиться, ни, собственно говоря, объективности какой-то в оценках. Теперь уже заговорили о том, что якобы ЕГЭ может побороть коррупцию. Мое глубокое убеждение, как, впрочем, у многих других экспертов, коррупционная составляющая переместилась в сами образовательные учреждения, переместилась в пункты приема ЕГЭ. И вот эти новшества, так называемые, по сути дела, проблему-то не решают. Существует огромное количество других схем фальсификации единого госэкзамена, в том числе при проверке ЕГЭ и так далее. Сам по себе механизм, как таковой, на мой взгляд, он не выдерживает никакой критики с точки зрения растянутости во времени, наличия многочисленных вот этих вот процедурных моментов, где разные люди в разное время, в разных местах имеют возможность так или иначе фальсифицировать результат.
Так считает Виктор Панин. Как относятся сами старшеклассники к ЕГЭ, я попросил рассказать Юру, ученика 11 класса.
ЕГЭ, чем оно хорошо? Любой, даже не способный к определенному предмету, может просто набив руку, написать его очень хорошо. В то же время не нужно обладать какими-то специфическими знаниями, каким-то складом ума. Лично мне это не очень нравится, потому что я больше люблю логически помыслить, подумать, а вот именно набивание руки для меня, как и всякая рутина, очень тяжело дается. Ну, в общем-то, я очень ленивый, но все равно я готовлюсь к ЕГЭ. Физика, математика мне нужно сдавать, русский, естественно. Поэтому приходится преодолевать себя и готовиться.
Помимо обязательных для получения аттестата предметов, больше половины российских старшеклассников готовятся сдавать экзамен по обществознанию. 27% по физике, 23% по биологии. Менее популярными оказались литература и география, а также иностранные, за исключением английского, языки. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале следующего часа тема, о которой мы уже упоминали. Сегодня экс-спикер Совета Федерации Сергей Миронов выступит с прощальным словом на заседании Сената. Ему будет присвоено звание почетного председателя Совета Федерации. Какая политическая судьба ждет Сергея Миронова и проекты, которые осуществлялись при его участии? Ну а в середине часа вернемся к главной теме нашей программы. Напомню, вопрос, на который мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели, приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили?
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».